Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 17 октября, сегодня выпуск «Вот о чем». Мы обновим всю информацию о боях за Авдеевку. Посмотрим, как ночью военные сбрасывают боеприпасы с дронов. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил, что ночью ВСУ нанесли удар по вертолетам и оборудованию армии России на двух захваченных ими аэродромах вблизи Бердянска и Луганска. Ночью в социальных сетях появилось и видео с длительными взрывами в Бердянске. Позже в генштабе заявили, что ракетные войска поразили два вертолета оккупантов на посадочных площадках, склад боеприпасов и арт-установку армии России. А уже днем силы специальных операций ВСУ заявили, что именно они передали координаты скопления техники и боеприпасов силам обороны Украины. По их данным, оккупанты потеряли аж 9 вертолетов, спецтехнику для их обслуживания, пусковую установку, ПВО, склад боеприпасов, а взлетно-посадочные полосы аэродромов были повреждены. Россияне, по данным ССО, также потеряли десятки людей погибшими и ранеными. Один из самых серьезных ударов за все время СВО, если не самый серьезный. Так Z-паблики отреагировали на удар вооруженных сил Украины. Также российские пропагандисты опубликовали спутниковые снимки поврежденных аэродромов и предположили, что удар был нанесен баллистической ракетой «Атакамс», а именно ее модификацией МГМ-140 с кассетной головной частью. О том, что президент Байден согласился передать такие ракеты вооруженным силам Украины, сообщали американские СМИ 9 октября. В студии сегодня поговорим о том, могли ли ВСУ ударить по российским аэродромам кассетными «Атакамс», хотя официально не объявляли об их передаче. Насколько серьезный урон понесли оккупанты в Луганске и Бердянске, где теперь будут держать свою фронтовую авиацию? И как «Атакамс», если они действительно уже в Украине, изменят войну? С нами сегодня будут спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и эксперт Украинской ассоциации китаеведов, кандидат экономических наук Дмитрий Ефремов. Обсудим с ним сегодняшний визит президента России Путина в Китай, зачем он туда поехал. Друзья, я напомню, вы можете писать в наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, благодаря этому его видит гораздо больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. Украина продолжает свои штурмовые действия на юг от города, в районе железной дороги. Генштаб заявляет о закреплении на новых достигнутых рубежах. Российские войска повторили контратаки возле Андреевки. Под ударами авиации были Клещиевка, Звановка, на северо-восток, Спорная и Северск. Западный край Донецка. Вокруг Авдеевки за сутки армия Украины отбила 10 атак агрессора. Продолжаются попытки окружить город. Дипстейт говорит о частичном успехе российских войск возле Опытного и Водиного. Атаковали россияне и в западной части Марьинки. Авиация била по Авдеевке, Первомайскому, Марьинке и Новомихайловке. Лиман, Кременная, Купянск. Российских атак на этом направлении стало больше. Только за эти сутки Синьковка, Ивановка, Надия и Стельмаховка. На юге Донецкой области отбиты штурмы РФ возле Золотой Нивы и Причистовки. Старомайорская обстреляла российская авиация.
С нами на прямой связи спикер Таврического направления украинских войск Александр Штупун. Александр, добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Александр, расскажите, что сейчас происходит возле Авдеевки? Все внимание было приковано последние дни к этому городу. Какая обстановка там сейчас?
Скажем так, Київ за три дні, як росіяни декларували, у них взяти не вийшло. Схожа ситуація зараз і з Авдіївкою. Але ворог намагається йти далі. Відзначається, зокрема, збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар'їнки. Біля Авдіївки на цей час активність ворога дещо зменшилась. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Якщо говорити про Мар'їнський та Шахтарський напрямок, то там відбито майже 20 атак ворога в районі Мар'їнки і ще 5 атак південніше Золотої Ниви та Причистівки. Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали 355 осіб і знищено 22 одиниці військової техніки противника.
Це за минулі сутки, да, Олександр?
Так, так. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога. Ворог доукомплектовує на різних напрямках загони «Шторм», які зазнали і зазнають досить значних втрат. Російське командування кидає цю легку піхоту вперед, просто на вірну загибель. Загальні втрати загарбників на Таврійському напрямку загалом в особовому складі з початку активізації поблизу Авдіївки зростали 4 доби поспіль. Від 750 до 800 окупантів в день. Зараз цифри загальних втрат дещо зменшилися. За перших 5 діб активізації бойових дій воїни ОСУ в Таврія знищили понад 300 одиниць військової техніки противника, а загальні втрати ворога у живій силі склали більш як 3 тисячі осіб. Також 1,5 десятка окупантів здалися в полон. Так, за час активізації противника біля Авдіївки українські воїни, зокрема, вже знищили понад 500 російських танків, 3 літаки Су-25, 2 БМПТ «Термінатор» та пару важких вогнеметних систем залпового вогню «Сонцепьок». Ну, от така ситуація наразі.
Александр, 3000 оккупантов, это, ну, больше 3 батальонно-тактических групп. А сколько там, ну, вот всего их сосредоточено на Одесское направление? Насколько ощутимо вот этот урон, который нанесли силы обороны в последние дни во время попыток штурмов?
Ну, за моими підрахунками, десь третину ми пошарпали досить добре, але, ну, ворог, на жаль, ресурс саме людський у нього є, і він кидає туди, ну, оці ненавчені, скажімо, свіжомобілізованих людей. Техніку ми йому досить добре вибили, тому зараз він намагається більше діяти в пішому порядку. Звичайно, фізично нашим воїнам важко, але бойовий дух на високому рівні.
А в пешем порядке, это они как, выходят вот такими группами небольшими, да, пытаются захватить, в частности, вот этот вот терикон пресловутый на севере Авдіївки?
Ну, приблизно так, як ви кажете, десь це групи по 7-10 чоловік, десь по 30-40. Тобто це залежить від ділянки місцевості, від рельєфу і так далі.
Видите ли вы какие-то резервы, которые оккупанты могут перебросить на авдіївське направление с целью продолжать эти штурмы? Ну, сообщают в Американском институте изучения войны, что вряд ли Россия откажется от идеи окружить Авдіївку.
В будь-якому випадку, навіть якщо вони є, наша розвідка контролює пересування цих резервів з напрямку на напрямок. І наші командири, наше командування буде діяти відповідним чином. Тобто, якщо буде послаблення на якомусь з напрямків, ми почнемо там свою діяльність. Тобто, ну, ворог просто так не зможе перекидати, як він хоче, туди-сюди свої резерви.
Знаете, даже звучала такая версия, что россияне начали штурм Авдіївки именно сейчас, потому что, ну, так сложилось, если я не ошибаюсь, Таврическое направление отвечает и за Авдіївку, и за вот участок южнее Работина, где идет вот одно из направлений украинского контрнаступления. Была вот такая цель, ну, это, как говорят некоторые обозреватели, оттянуть украинские резервы от Мелитопольского так называемого направления. Вы видите, ну, вот такую задумку?
Ну, звичайно, як один з факторів, це можна припустити таке.
А это случилось? Было ли как-то, ну, задействованы войска с Мелитопольского направления на Авдіївське? Мы можем об этом говорить?
Я не можу про це говорити.
А можно пару слов о том, что сейчас происходит вот к югу от Работина? Последнее время вот не слышно оттуда новостей о продвижении, но вот только Генштаб прошедшие сутки сообщал о некотором успехе возле Вербового села Вооруженных сил Украины. Что там сейчас происходит?
Так, триває наступальна операція, ми від неї не відмовлялися, тобто вона триває, наші воїни працює, скажімо, піхота, працює артилерія, є певні успіхи західніше Вербового. Приблизно, ну, скажімо так, на понад як кілометр наші війська продвинулись вперед і закріплюються і готуються до подальших дій.
Спасибо большое, Александр. Александр Штупун был вместе с нами, спикер сил обороны Таврического направления. Спасибо еще раз. Мы идем дальше. На фронте коптеры, которые способны поднять несколько килограммов груза, используют для сброса боеприпасов. Цели разные. Это бронетехника, пехота, различные укрепления. В зависимости от типов целей меняется и боеприпас, который дроны сбрасывают на них для бомбардировки блиндажей. Среди прочего, бойцы используют советские противотанковые мины, которые называются ТМ-62. Как это делается, показали моему коллеге Роману Погуличу бойцы 54-й механизированной бригады.
Да, это яркость убрал полностью. Нет, конечно. Чуешь, а давай это снимаешь.
Носи его куда-то туда. Нет, а ты давай антенну сначала выкинь. Потом все дальше будем. Быстро я знаю простать. Выноси ее там где-то слева на поле.
Цієї ночі у бійців завдання за допомогою дрона відпрацювати по позиціях противника.
Как только он слышит эти дроны, которые выходят на работу, у них очень большой страх. Потому что эти дроны наносят очень большой ущерб. И там, где падают снаряды наши, возле их укреплений, там сложно выживать. А если даже и выжили, то там контузия очень серьезно обеспечена.
Есть трансляция?
Что там не сделали?
Взлетаю.
Ух, а что, 6 зеленка сейчас? Скажи, нахуй сделали 106.
Я начинающий, пилот. У меня первое попадание было, это самое такое хорошее, это детонация БК у противника на позициях. Это когда скинули ТМ-ку, и после того было около 4 еще таких взрывов, как ТМ-ка. Для меня это одно такое запоминающее. А так у других экипажей много уражень, техники и так далее, там запоминающих моментов много. Техника горит, блиндажи горят, все горит. Моя задача по укреплениям наносить уражень по блиндажам, по перекрытым щелям.
Не летит, вот просто не летит вперед. Вот.
Дрон не слушается.
Короче, сбрасываю. И есть взрыв.
Більше всього противник включив РЕП. Є шанси втратити при таких умовах. Вчора було все отлично. Цілі були уражені. Бліндажі підірвали. Все було гуд. Сьогодні чуть-чуть не вдало. Зараз будемо ще пробувати.
Есть.
Отлично. Я думаю, им там сейчас горячо. Трошки пришло чисто. Люблю, коли воно горить, палає.
Всі бігаються, відчуваються.
Бігать, по-моєму, вже ніхто. Все, роботу закінчено сьогодні. Сіля. Не з першого разу, ну раз, уражена чітко було.
А далі як?
Ну, завтра утром буде обліт сілі. Обдивляться цілі, де воно було уражене. І наступний день буде доповнення по цілям, які ще залишилися. Укриття, противника. Будемо знищувати до кінця. Так що, слава Україні!
Проект «Радио Свобода. Схемы и издание «Система» выпустили расследование российской так называемой ЧВК «Редут». Почему так называемой, сейчас расскажем. Мы уже упоминали раньше это название, больше в контексте вагнеровцев, что вот Кремль взращивает сеть частных военных компаний, которые воюют, в частности, в Украине. Это не только «Вагнер», но и «Газпромовский поток», «Кадыровский Ахмат» и вот некий «Редут». Схемы выяснили, что «Редут» подконтролен главному разведывательному управлению Минобороны России. Моя коллега Валерия Егошина расскажет больше, она автор этого расследования и гость нашей студии. Лера, привет.
Это.
Лера, а что это за такое формирование? И вот в твоем фильме там называют даже не ЧВК «Редут», да, не как-то по-другому, а система «Редут». Как это все устроено? Расскажи немножко.
На самом деле мы с коллегами, так как я не единственный автор этого расследования, выяснили, что «Редут» называет себя частной военной компанией, но по сути это действительно система найма так называемых добровольцев, по сути, в службу аналогичную той, которую несут регулярные войска Минобороны РФ. То есть у них нет единой структуры, у них нет единого подразделения, у них, честно говоря, полная неразбериха в их составах, но тем не менее мы называли это под парасолькой «Редуту».
А зачем это сделано? Ну, такая размытая система. Там даже ты пообщалась с самими вот этими боевиками «Редут». Они сами там не очень в курсе, да, на кого они работают. Но они говорят, что да, мы работаем на ГРУ Российской Федерации. Но, тем не менее, удалось ли выяснить, сделано ли это специально или просто вот Российская Федерация, ну, вот так набирает добровольцев?
Действительно, это сделано специально по нескольким причинам. Мы также обратились к экспертам, чтобы попробовать в этом разобраться. Эксперты, в принципе, говорят о том, что мобилизация в России идет плохо, поэтому такие системы так называемых частных военных компаний, они считают еще одним способом набрать людей в армию. Это, во-первых. Что говорят рекрутеры, с которыми нам удалось пообщаться? Они говорят о том, что это еще один способ нанять людей, имея некоторые бонусы. Бонусами они называют, например, уклонение от уплаты налогов, так как этим всем наемникам, так называемым наемникам, им платят исключительно кэшем, им платят достаточно большие суммы.
Okay.
Это около 2000 долларов.
В месяц?
В месяц. Mm-hmm. За смерть обещают 60 тысяч долларов, за ранение 25 тысяч долларов. Правда, не все их получают.
Ну, это еще и, наверное, выгодно в том плане, что концов-то не найти, да? Кто это воюет? Какие-то, я так понимаю, это вообще такие какие-то вооруженные банды просто, да? Которые, ну, просто подчиняются главному разведывательному направлению Российской Федерации, но никакой ответственности, ну, в глазах мировой общественности они не несут, потому что непонятно, да, что это, кто они такие, правильно я говорю?
Конечно, действительно, тут очень важно понимать, что, по сути, это формирование вооруженное, которое абсолютно входит в структуру Збройных сил Российской Федерации. При этом керівництво Росії може казати, що це не ми. Тобто, вот эта их популярная мысль «это не мы», я думаю, что ЧВК «Редут», так называемая ЧВК, это еще один способ впоследствии в Гааге заявить «это не мы».
Вы доказали, что они подчиняются ГРУ Генштабу Российской Федерации? Или это такая версия?
Мы доказали это очень многими способами. Во-первых, сами наемники, с которыми мне удалось лично поговорить, в принципе, подтвердили, что они заключали контракт с ГРУ непосредственно. Мы изучили их внутреннюю документацию, где они подписывали документы как диверсионно-разведывательный отряд ГРУ ГШ. Это очень большое количество источников, которое позволило нам теперь ответственно заявлять, как не о предположении, а как о доказанном факте, что это проект ГРУ.
Очень интересно, ты пообщалась с самими этими бойцами, я так понимаю, они сейчас в местах лишения свободы, я тебя еще о них расспрошу, это действительно такой человеческий, да, разрез, кто там, собственно говоря, воюет и за что, но вот уже после публикации вашего расследования, там около 1 000 000 просмотров сейчас есть на YouTube, отреагировали на Западе, я так понимаю, в частности, разведка Минобороны, Великобритании, ну и другие, возможно, СМИ, то есть вы обратили внимание на вот эту вот организацию, что сообщили в Минобороны и что нового для себя ты узнала из этого?
Ничего нового я не узнала из сообщения британской разведки, потому что, по сути, она основана на тех фактах, которые мы несколько дней назад опубликовали. То есть мы думаем, что, скорее всего, они посмотрели наше расследование, внесли лепту в этот 1 000 000, который просмотров уже есть. Британские СМИ, иностранные СМИ с удовольствием перепечатывали эту историю. То есть на самом деле важно понимать, что мы не первые, кто, в принципе, рассказал о существовании редута. Но никто не делал такое глубинное, масштабное, докладное исследование. И раньше это были некоторые слухи. Мы же, как расследователи, оперируем, конечно же, фактами. И эти факты теперь увидел мир.
Ну и давай непосредственно к боевикам редута. Что было отлично интересно для самого меня, это зачем они идут воевать. И там, ну, просто шокирующие подробности. Я так понимаю, они там и не знали, куда они едут и зачем они едут. Ну вот, давай посмотрим отрывок из твоего общения с одним из бойцов вот этого ЧВК редут. Вот что он тебе отвечает на вопрос, что он вообще делал в Украине, зачем он сюда пришел.
Я буду тут водителем. Получилось, что стреляли по мне из танка, стреляли и из вертолета, и из миномета, и из зарядов.
Хорошо, просто водителем, но какая глобальная цель?
Не знаю, не задавался этим вопросом. Ну, я-то думал, как вот, просто мы линию обороны держим, и все, чтобы не пересекали украинские войска, вот это Донбасс, Монбасс. Я не военный, просто я сам не знаю. Узнаю война только по фильмам и с рассказов дедушки.
Оказалось, похоже на кино?
Похоже на очень ужасное кино.
На запитання, як він розуміє наказ начебто захищати Донбас, який зрештою привів його та інших радутівців на Харківщину, губиться.
Донбас – це Донецька і Луганська області. Чому вас послали в Харківську?
Без поняття. Я ж не по своєму, не по своєму желанню сюди приїхав. У мене просто по географії в школі 2 було. Сейчас вот сижу и думаю, если Луганск и Донецк, получается, Россия уже отвоевала, зачем дальше было двигаться? Я это сейчас только задумался над этим вопросом. Тогда мне некогда было, что-то внимание даже не обращал.
Лер, ну ты посидела вместе с ней, посетила их в местах лишения воли. Твои впечатления вот от этих людей, действительно они не знали, что, зачем они пришли? Там же и видео есть, да, с их телефонов, может они врут немножко?
Они врут, не немножко, потому что на самом деле очень классно, что мы также смогли получить доступ к телефонам некоторых из этих наемников. И я в этом СИЗО, которое мы только что посмотрели, провела, наверное, 6 часов. Я пыталась понять. Я пыталась понять их мотивацию. Мы очень долго с ними разговаривали. Во-первых, им самим сложно что-то сказать о своей мотивации. Во-вторых, конечно же, в нынешних условиях они говорят, мы не хотели, нас послали, это все приказы были и так далее, и так далее. Но потом мы можем посмотреть, как они записывали сами себя во время того, когда они мучили людей. И там нет ни капли сожаления в этих видео. Что касается их мотивации, они говорят, нас заставили, нас послали, мы не понимали, куда мы едем. Но тут очень важно понимать, что все они добровольно подписали контракты. Это не мобилизированные люди. Меня уже спрашивали на эфирах, есть ли там часть мобилизированных. Нет. Это формирование позиционируется как добровольческое. Они добровольно туда идут. Также мы смогли полазить в их внутренних чатах, где они друг с другом общались. И мы даже показали в расследовании цитату. Я сейчас без мата ее постараюсь повторить. Это сложно. Но, тем не менее, они говорят, мы туда едем не дохнуть, а денежки зарабатывать. Это цитата. Сори за лексику.
Где они побывали в Украине? Где засветились?
Мы смогли доказать их присутствие в Киевской области, Харьковской области, Луганской и Донецкой областях. Это то, что мы можем подтвердить документально, это то, что мы можем подтвердить асинт-методами, это то, что мы можем подтвердить биллингами телефонов тех десятков наемников, что нам удалось установить.
Пытки, похищения, убийства были?
Были. И это доказанные случаи. Доказанные, когда я говорю доказанные, я имею в виду не только журналистов-расследователей, я говорю про украинский суд.
Ну и ты встретилась с этими боевиками. Вот интересный еще такой аспект. Их осудили, я так понимаю, да? То есть есть приговоры. Сколько они уже сидят в Украине? Хотят ли кто-то забрать в Российской Федерации? Ну, может, само государство хочет их обменять или бросить?
Их задержали в сентябре прошлого года, то есть, по сути, они уже чуть больше года находятся за решеткой. По моей информации, несколько из них уже попали на обмен. Угу. Другие, я не знаю, будут ли их менять, но, по крайней мере, приговорили их к 11 годам лишения свободы.
Ира, это очень большое расследование, оно больше часа идет, наверное, и ты долго его делал. Во время вот этого расследования что тебя больше всего удивило?
На самом деле мы уже поговорили об этом. Меня удивило, меня впечатлило и как журналиста, и как человека. Это был мой первый опыт общения непосредственно с российскими так называемыми бойцами. То есть я смотрела до этого видео некоторых активистов, которые общались с бойцами, но, наверное, я до конца не осознавала, что это все действительно так, что эти люди будут строить из себя невиновных. Я не подозревала, что там настолько неструктурированные мысли в голове, и вот это, правда, меня впечатлило.
Ну да, когда говорят о том, что не знали, куда едут, какая цель, мы можем видеть вот действительно без всяких преувеличений с камер этих наемников, которые воевали в Украине, что они действительно не знают, куда они едут, с какой целью, ну и что их ожидает впереди. Очень интересное расследование, вот рекомендую всей нашей аудитории посмотреть его, оставим ссылку в описании. Ну и сами можете найти его в интернете, называется оно «Секреты российского редута». Это расследование проекта «Схема». Лера, спасибо большое. Валерия Егошина, соавтор вот этого расследования, была гостьей нашей студии. Мы идем дальше. К нам присоединяется Роман Костенко, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Роман, здравствуйте.
Доброго дня, Сергей.
Роман, ну вот сегодня утром сообщил украинский генштаб о том, что был нанесен ночью удар по двум российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Появилось и видео в социальных сетях с этими длительными взрывами в Бердянске, а уже днем в силу специальных операций ВСУ заявили, что именно они передали координаты вот этих вот военных целей со скоплением и техники, и личного состава силам обороны Украины. И по их данным, оккупанты потеряли аж 9 вертолетов, спецтехнику для их обслуживания, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов, а взлетно-посадочные полосы на этих аэродромах были серьезно повреждены. Также россияне, по данным ССО, потеряли десятки людей погибшими и ранеными. Появилось и видео вот таких вот взрывов, если вот, обращаясь к нашим редакторам, если готовы, давайте посмотрим, как детонировало вчера в Бердянске.
Вот это БК уже пошел.
Так, вертолет куда смотрит? Да?
На четверке они туда смотрят. Холодно.
Ебать, ну мы...
В натуре?
Да.
Ой-ой-ой. О! Он туда отрабатывает, БК прям по ним.
Один из самых серьезных ударов за все время СВО, если не самый серьезный, так Z-паблики, так называемые, отреагировали на этот удар. Ну и также российские пропагандисты опубликовали спутниковые снимки поврежденных аэродромов. И знаете, что начали они утверждать, что Украина якобы применила впервые баллистические ракеты американские «Атакамс», а именно модификацию MGM-140 с кассетной боевой частью. Именно такую ракету якобы Джо Байден согласился передать вооруженным силам Украины. По крайней мере, об этом сообщало американское издание The New Yorker 9 октября. Роман, могли ли ВСУ действительно ударить по российским аэродромам этими кассетными атакамсами, если ВСУ, если США еще не объявляли об их передаче вооруженным силам Украины?
Ну, теоретично, якби вони в нас були, то, звичайно, могли б, тому що не обов'язково оголошувати про передачу тієї чи іншої зброї, якщо прийнято рішення, і про неї можуть оголосити вже після того, як воно було застосовано. З моєї точки зору, це правильно, тому що, ну, це як мінімум не дасть можливість, противник вже реагує на ту чи іншу зброю, він розраховує їх дальності, розуміє її можливості і таким чином маневрує своїми силами і засобами там, з аеродромів або з інших, розконцентровує свою техніку по територіям. Тому, звичайно, могли, але не маємо інформації щодо того, чи передали нам дійсно ці ракети, чи є вони в нас, чи немає, але те, що це був дуже важливий удар, і він носить такий, навіть якщо не стратегічний, такого оперативного рівня характер, який, ну, знищити 9 гелікоптерів на цій війні, це дуже важливо.
Роман, от ви видимо ті спутникові знімки, там дійсно, ну, смотрите, да, похоже на касетний удар, да?
Ну, тут важко розібрати щось на цих знімках, тому треба їх аналізувати і треба дивитись безпосередньо, що таке касетний удар. Ми розуміємо, що атакам з того класу, який ви сказали, це десь 165 кілометрів, і дійсно в них там відхилення до 200 метрів, бойова частина в них несе там осколкові і кумулятивні боєприпаси. Дійсно, по характеру можна сказати, що в принципі касетні боєприпаси десь так діють, але сказати атакам чи атакам ми не можемо. Але те, що це було ефективно, це і якщо дійсно втрати такі, як говорять сили спеціальних операцій, то це дуже хороша зброя. Скажімо, таку зброю самотужки, ну, мабуть, не зробиш. Ну, мається на увазі, там, якщо ми говоримо про БПЛА якийсь, який був зроблений, або ще щось, це дуже складно про таке говорити.
Роман, а це ж достатньо такий глибокий тил, да, Російської Федерації, ті аеродроми. Там вже був нанесений удар кілька місяців назад по аеродрому в Бердянську. Там теж от вертольоти були тоді розбиті по сообщенню української сторони. Як зараз ці аеродроми от использовались в Луганську, Бердянську для фронтової авіації, для от цих от воєнних операцій на осі Лиман-Кремінай-Куп'янськ, ну і на югі України?
Ну, вони, як правило, використовуються як аеродроми підскоку. І, то есть, для того, що там для дозаправки або ще для якихось для базування вертольотів їм не потрібна злітна смуга. Але інформації щодо того, що там саме розташовуються або сідають туди літаки, ми не маємо. Наскільки я знаю, вони їх для цього не використовують. Вони використовують в основному гелікоптери для того, щоб наносити удари по нашим військам або там перевозити особовий склад. А літаки, як правило, всі базуються або на території Російської Федерації, або на там тимчасово окупований Крим, і то не на кожному аеродромі. Там є один аеродром, який вони все-таки ще сильно охороняють, і там є деякі літаки, але вони намагаються їх все-таки зберігати на території Російської Федерації, розуміючи вразливість. А от гелікоптери, вони вважають їх більш мобільними, вони не потребують злітної смуги, тому що якщо злітна смуга в будь-який момент буде пошкоджена, по факту вертоліт може полетіти, а літак, він вже не зможе, він стане заручником цієї ситуації. Тому вони літаки, ще раз повторюсь, як правило, не зберігають руки.
Ну, а теперь что поменяется? Эти аэродромы, я так понимаю, очень сильно повреждены, и там себя чувствовать в безопасности не будут оккупанты своими вертолетами. Куда они их переведут? Или как-то попытаются защитить?
Ну, была приблизно ситуация у нас колись в Чорнобаївці, пам'ятаємо, коли росіяни використовували цей аеродром, як аеродром підскоку для вертольотів, для того, щоб наносити удари по Миколаєву і по військам, які його обороняють. Після того, як туди були нанесені багато разів удари, там також були знищені російські вертольоти, і вони їх перебазували. І там дуже багато факторів плюс. По-перше, в них зменшується, скажімо так, бойовий радіус, тому що їм потрібно більше часу летіти з інших аеродромів до моменту виконання завдання. Збільшується час на те, щоб ми їх, наші радари їх засікали і могли їм протидіяти і там передислоковувати свої засоби ППО для того, щоб їм ще раз протидіяти. Тому багато факторів, звичайно, що збільшується крило ричаг, як ми кажемо, рукав логістики, який доведеться їм використовувати для того, щоб так само поставляти ту чи іншу зброю. Там, для того, щоб підтримати війська на полі бою, їм доведеться більший час чекати цих вертольотів. Тому, звичайно, те, що ми дістаємо до тієї чи іншої точки, це, по-перше, те, що ми знищили, по-друге, буде дуже складно росіянам потім уже використовувати ці вертольоти і ховати їх, розуміючи, що ми можемо дістати і по території Російської Федерації, де вони будуть зберігатися, і, ну, а по окупованих так тим більше.
Если так немножко масштабировать, это битва за украинское небо, да, очень, ну, мешали украинским защитникам вот эти вот аллигаторы, которые атаковали их позиции. Сейчас это может быть каким-то, ну, облегчающим таким достаточно фактором, который, ну, позволит как-то немножко Украине установить паритет в небе, или об этом еще рано говорить?
Дивіться, це дуже така велика втрата для росіян, але в росіян ще багато таких літаків, ми розуміємо. Ну і це серйозні літаки, особливо ці К-28, це К-52, також їх нічними охотниками називають. І я пам'ятаю, що була ситуація, коли перші дні наступу на південному напрямку один такий вертоліт з дальності ці там 10 кілометрів і більше міг стримувати там наступ цілого нашого батальйону, тому що в них хороші ракети, хороші камери нічного бачення, вони розстрілювали наші колони на дальніх підступах, а те, що ми наносили зараз по ним удари, це дійсно знизить їх бойову готовність. Це зараз росіянам потрібно шукати цілі літаки, потрібно, а в росіян же ж, як правило, яка проблема? Техніки багато, але справної не дуже багато. І тому і знову їх передислоковувати, їх ремонтувати, і налагоджувати знову логістику. Тому, звичайно, на деякий час це виведе і дасть нам якісь переваги до того часу, поки росіяни не зможуть знову наростити. Відновити вони їх точно не зможуть, побудувати нові в них теж є проблеми, але десь взяти зі складів, відновити і поставити замість них вони зможуть. Але на це потрібно буде деякий час, і я сподіваюся, що ми цей час використаємо успішно.
Роман, а если эта КАМСа действительно уже в руках вооруженных сил Украины, много об этом, да, говорилось, да, ну, говорилось с разными дальностью, да, там и о 300 километрах говорилось, но если это МГМ-140, как вы вот говорите, да, это до 165 километров удар, как это меняет ход войны сейчас?
Ну, багато хто говорив про те, що атакамси зараз можуть змінити хід війни, я не вважаю, що атакамси можуть змінити сильно хід війни. Питання, яка кількість атакамсів? 10, 20, 30 нічого не змінить. 100, 300, да, дійсно це може змінити хід війни, і ми можемо зруйнувати всю логістику Російської Федерації. І перше, що ми можемо зруйнувати, якщо ми побачимо, що зруйнований Кримський міст, я думаю, можна говорити про те, що атакамси передані і передана їх остання версія, тому що саме остання версія має дальність 300 кілометрів і там відхилення до 3 метрів. І якраз цих ракет би вистачило балістичних для того, щоб, ну, сильно пошкодити або навіть зруйнувати опори Кримського мосту. А якщо він буде зруйнований, то оце вже буде стратегічна втрата для Російської Федерації. В них не залишиться більше залізнодорожних напрямків для постачання і для збереження своєї логістики. Залишиться тільки сухопутний коридор, той, який ще поки є у росіян. Якщо він буде перебитий, тоді по факту Крим і лівобережжя Херсонщини стане островом, яке буде дуже складно забезпечувати логістично. Тому, звичайно, атакамси можуть змінити хід війни. Це остання версія, яка не є касетною, а яка є фугас, якщо вони зруйнують Кримський міст. Якщо без Кримського мосту говорити, то велика їх кількість може вплинути на бої на деяких участках. Це, ну, з приводу, от як тут, не давати скупчення, можливості, щоб було скупчення військ, склади, логістика, штаби управління. Ну, касетні, як правило, вони ефективні для відкритої техніки, для, скажімо, скупчень великих, а проти якихось серйозних штабів, будинків, вони там, будівель, вони не є досить ефективними.
Да, ну действительно, поражают вот эти вот кассетные боеприпасы, цели на большой площади рассыпаются суп-боеприпасы. Роман, вцепились оккупанты снова, но сейчас особенно заметно, в Херсон и область. Ну вот вчера было сообщение, что 5 истребителей российских войск выпустили авиабомбы по Херсонской области. Херсон бомбят, там блэкауты. Что они, ну вот, зачем они там активизировались? Они работают там по военным целям или это вот опять чистый террор? Ну, это в глаза бросается, да, что сейчас очень активно бомбят Херсон.
Ну, давайте скажемо, що вони його бомблять, я не можу сказати по військовим чи не по військовим. Я думаю, що в них ціль, звичайно, бачучи якусь небезпеку, це відпрацьовувати в першу чергу військові цілі. Вони б так хотіли, але, звичайно, вони не розбираються, бо вони б'ють всюди. Їх зброя не є такою точною, тому деколи вони б'ють просто навмання артилерії. Коли ти б'єш артилерію по місту, ти завжди розумієш, що ти б'єш в місто, в якому живуть люди. І ти розумієш, що відхилення твого боєприпасу там плюс-мінус може бути до півкілометра, іноді кілометр. І ти розумієш, що ти ніколи не попадеш, навіть якщо б ти побачив там військового і заспокоїв себе, ти маєш розуміти, що ти один шанс із ста, що ти попадеш саме військового. Ну, це вони б'ють з розумінням, що вони знищують в тому числі і цивільне населення. Активізувались, є на те причини, і ми також наносимо їм удари у відповідь. Але це росіяни. Ми б'ємо по місцях їх скупчення, по населених пунктам нас удари не наносяться, і це може підтвердити хто завгодно. Вони б'ють безпосередньо по населеним пунктам і по берегу Дніпра.
Такое ноу-хау появилось, или я не знаю, как вы прокомментируете, не ноу-хау, в сети видео, бомбы, сброшенные с парашюта в Херсонской области. Давайте посмотрим.
Короче, не такая страшная херня. Мы его полили водичкой и начал шевелить, а там нема хера внизу, все взорвалось. Это от него запчастище. Это... Парашютик еще такой, раньше парашют рассчитанный, б***ь, на 100 килограмм, б***ь, тихо.
Роман, а зачем сбрасывать бомбы на парашюте, что это дает?
Ну, дивіться, цими бомбами набомбили ще з початку війни нас. І це така бомба, вона з самого початку конструктивно йде з парашутом, вона летить, потім парашут її стабілізує вже перед самим падінням, і вона попадає в ціль. Це конструктивна така особливість бомби, що вона йде з парашутом.
Це прицельна бомба чи не дуже?
Вони є різні, я не розумію просто, що це за бомба безпосередньо, але вони достатньо прицільні, тому що вони наносили удари по Миколаєву такими ж бомбами, і доволі таки прицільно тут деякі наші готелі ними бомби. Тобто перший час росіяни, коли ще ППО-система не була побудована, вони досить широко використовували ці бомби саме з парашутами, і досить прицільно відпрацьовували.
Последний к вам вопрос. Все больше сообщений появляется о том, что у россиян сейчас появилось или утвердилось преимущество в радиоэлектронной борьбе. За счет чего, Роман, и как с этим бороться?
За счет массовости производства. За рахунок того, що вони змогли його підняти. Боротися з засобами РЕП можна тільки знищуючи їх. І підприємства, на яких вони виготовляються. Оскільки в нас немає ракет дальнього радіусу дії, якими могли досягати цих підприємств, то зараз потрібно серйозно розвивати наші засоби радіо-РР, так називаємо, радіоелектронної розвідки, виявляти їх і знищувати тими ж самими джамами, які спеціально пристосовані для того, щоб знищувати засоби РЕП і засоби ППО, скажімо так, активні антени. Тому нічого нового немає, потрібно їх знищувати артилерію, виявляти. А росіяни, звичайно, у них велике виробництво, і вони можуть собі дозволити їх робити багато. Від окопного репу, який є, до великих ребів, типу там Краснуха або ще щось, які мають там на 300 кілометрів, можуть подавляти все, що стосується електроніки.
А для оператора украинского дрона это выглядит так. Запускается дрон, и он его теряет, да? Он или теряет управление, или просто падает?
Там дуже складний механізм, по-різному, там ми ж під це також підлаштовуємось, вони роблять один реп, ми робимо щось своє, вони два тижні бачать, що все-таки по ним луплять, вони знову роблять щось своє, потім ми два тижні не літаємо, щось своє перероблюємо, потім ми літаємо. Тут постійна така війна, хто перший упреться в потолок, і той і програв. Тому поки ми маємо можливість десь його знищити, десь ми його можемо пролетіти, десь ми можемо його облетіти, але да, якщо вже дрон попадає, знову ж таки, дивлячись, який дрон, якщо там звичайний Mavic, звичайно, він не має ніяких засобів боротьби, він призначений літати в ідеальних умовах. А є спеціальні дрони, які в нас робляться, які здатні обходити реби або літати в умовах реби.
Очень технологичная война. Роман, спасибо вам огромное за ваше время. Роман Костенко, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, был вместе с нами. Присоединяется к нам теперь эксперт Украинской ассоциации китаеведов, кандидат экономических наук Дмитрий Ефремов. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прибыл Путин в Китай якобы для участия в саммите «Один пояс, один путь». Ну вот уже обозреватели многие отмечают, что это в первый раз там Путин покинул территорию бывшего Советского Союза со времен выдачи ордера на арест его международным уголовным судом. Встретили Путина министр коммерции Китая в аэропорту. Ну и сообщается, что очень большая делегация предпринимателей, чиновников приехала вместе с российским лидером на этот саммит. Зачем? Там только экономические вопросы будут обсуждаться, Дмитрий.
Да, у них тривалий взаємодія з приводу економічних питань. Дійсно, у Росії серйозна проблема пов'язана із браком своїх власних виробничих потужностей. Вони перепрофілювали свою економіку на воєнні рейки. Їм потрібні устаткування, верстати, матеріали. І оскільки з Заходу це все легально і прямо в належних, в необхідних кількостях завести неможливо, вони використовують Китай як цю платформу для компенсації цих елементів, яких їм не вистачає для підтримки їхнього військово-промислового комплексу. І, звичайно, що інше завдання, яке хотіли б росіяни реалізувати в Китаї, це компенсація втрат, понесених через втрату доступу до європейських ринків. Тобто Росія заробляла на тому, що продавала сировину, в першу чергу нафту, а також природний газ на європейські ринки. Оскільки доступ до них втрачено, у Росії дуже суттєві проблеми з фінансуванням, з наповненням власного бюджету і з фінансуванням, з одного боку, військових видатків, а з іншого боку, соціальних видатків. Китай може стати тією країною, яка допоможе Росії компенсувати ці втрати. Частково це вже відбувається, але Китай розуміє, наскільки скрутне становище в Росії і не цурається використати це в своїх інтересах. Вже були повідомлення, що газ, який продає Росія до Китаю, суттєво дешевший, ніж той газ, який вони продавали європейцям. Десь, здається, чи не на третину вартість цього газу нижча. Отже, це яскравий приклад того, як Китай заробляє на ситуації. І це не лише Китай робить, це роблять інші країни, і Індія, і країни Центральної Азії, і так далі. Тобто Путін загнав себе в таку ситуацію, коли йому доводиться платити подвійну ціну за свою недолугу зовнішню політику.
Ну, російська пропаганда, наверное, покаже все совсем по-другому. Дмитрий, а можно пару слов об этом форуме «Один пояс, один путь»? Там же не только Путин туда приехал. О чем там будет идти речь?
Так, звичайно, це велика платформа. В цьому році святкується 10 років запуску цієї ініціативи китайської. Вона формально націлена на збільшення конективності зв'язків між країнами Євразії, на інтенсифікацію інфраструктурних обмінів, товарних потоків, інвестицій і так далі. Але за цим стоїть значно більший розрахунок, пов'язаний з тим, щоб інтегрувати економіки Євразії із китайською економікою, зробити їх, ну, якщо не залежними, то дуже прив'язаними до китайської економіки, потіснивши через економічні механізми важливість Сполучених Штатів для Європи, для країн Близького Сходу і для інших регіонів. І через раз на кілька років Китай влаштовує ці великі саміти, які виступають платформою для зустрічі лідерів, які є учасниками ініціативи. До речі, формально Україна є також учасником цієї ініціативи. І там вони обмінюються планами, узгоджують позиції, формують якісь нові платформи комунікації і так далі. Тобто проєкт дуже широкий, він дуже різнонаправлений. Це не лише інфраструктура, це і енергетика, це і торгівля, це і технології, це і зв'язки між людьми. Тому за ним треба уважно стежити і дивитися, що там відбувається. Путін, як ми бачимо, використовує цю зустріч для того, щоб поговорити з іншими лідерами, до яких він би не ризикнув зараз через той згаданий вами ордер на його арешт.
Наприклад, з Орбаном.
Так, так, Орбан, да, і деякі лідери Центральної Азії. От, це дійсно те, що дозволяє йому демонструвати, що він не перебуває в ізоляції і що він залишається немовби впливовим міжнародним гравцем.
Дмитрий, ну, по-любому будуть політологи, обозреватели говорити, що не тільки там буде об економіці. Говорити, ви бачите, якісь, ну, от... Черты того, что там формируется какой-то антизападный союз, экономический, может быть, даже военный, геополитический, что Китай это использует именно так?
Він не є чисто антизахідним, він є по-китайським. Тобто Китай не будує тут підхід з тієї точки зору, що йому треба поставити інші країни перед вибором або Китай, або Сполучені Штати. Ні, стратегія більш далекосяжна. Китай пропонує економічну кооперацію, яка стимулює економічний розвиток в цих країнах, яким якраз бракує грошей для того, щоб стимулювати власне зростання. Бракує інвестицій в інфраструктуру, бракує коштів для фінансування соціальних програм, бракує коштів для інвестиції в покращення людського капіталу, в освіту і тому подібне. І Китай використовує цю платформу для того, щоб переорієнтувати запити країн світу, що розвиваються, увагу і афіліацію цих країн із Вашингтона, із Сполучених Штатів на свою користь. І частково це вдається. Особливо я б сказав, що успіхи є серед тих країн, які є ближчими до Китаю. От, наприклад, країни Центральної Азії, да, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, да, там дуже доволі тісні контакти і вже є певні досягнення. Я не скажу, що проєкт успішний, я б його так не оцінював. Да? Тобто заявлені результати навіть і близько не були досягнуті. Ця конективність є дуже умовною і часто ґрунтується на тому, що просто посилює або модернізує вже існуючі потужності. Тим не менше, в якомусь сенсі вона працює. Якісь альтернативи морському транспортуванню вантажів створені. Суходолом Китай проникає все далі і далі. Мова вже йде не лише про Центральну Азію, а також і про Туреччину, і про Закавказя, і про Близький Схід. У Китаю все більше і більше зростають там інтереси, тому платформа є дуже вдалою для того, щоб згуртувати, зібрати лідерів міжнародних і згуртувати їх довкола китайських ініціатив і пріоритетів.
Ну, чтобы зафиксировать, Китай не заинтересован в усилении России экономическом, Китай заинтересован использовать экономику России, которая, ну, и больше некуда Путину деваться, да, продавать свои ресурсы.
Якщо ви спитаєте китайця, офіційно він вам ніколи таке не скаже. Да? Він буде казати, що це він-він тайп оф, пробачте, взаємовигідний спосіб кооперації, і він буде приносити вигоди усім учасникам, і Росії в тому числі. Гіпотетично це так. Якщо б зросла ця конективність Євразії, Росія могла б, наприклад, користуючись розширеною мережею інфраструктурних зв'язків, інтенсифікувати торгівлю з Індією, там, з країнами Південної Азії і тому з країнами Африки навіть і тому подібне. Але ж, звичайно, що треба розуміти, що Китай буде визначати, хто з ким і як торгує. Під китайські стандарти це все буде заточуватися, і Китай буде, скажімо, таким тіньовим бенефіціаром всієї цієї нової реглобалізованої структури.
Дмитрий, спасибо большое, що нам роз'яснили. Дмитрий Єфремов, експерт Української асоціації китаєведів, кандидат економічних наук, був вместе з нами. Йдемо далі. В окупірованому Донецке запустили слух о том, что Донбасс-арену хотят снести. Так ли это? Что говорят об этом местные жители? Обсудим это с моей коллегой Дарьей Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даш, откуда такой слух?
Началось все с того, что, как бы, насколько я знаю, донечане, в принципе, про Донбасс-арену всегда есть какие-то легенды о ее неисправности, о том, что там то трещина в фундаменте, то неисправные колонны. И, видимо, один из местных блогеров решил вновь поднять старую легенду про опоры и запустил историю о том, что вот Донбасс-арену собираются снести и построить на ее месте новое. Предлагаю послушать, с чего все началось.
Сейчас готовят редакторы, да, ищут это видео.
Местный блогер Лебедев решил пройтись возле Донбасс-арены и сообщить о том, что ему стала известна очень эксклюзивная информация о том, что Донбасс-арену могут снести.
Донбасс-арену, вот... походу, реально собираются сносить, потому что много где я вижу в новостях, да и видосы в ТикТоке, то главные опорные балки потрескались, и Донбасс-арена пришла в негодность.
Дело в том, что стоит отметить, что эта легенда ходит еще, наверное, с 2009 года, о том, когда Донбасс-арену только собирались открывать, и я была непосредственным участником открытия Донбасс-арены. Я помню, что нас инженеры даже водили по трибунным помещениям в поисках этой мифической трещины для того, чтобы развеять миф, что эта трещина существует. Вот. Но сейчас решили, видимо, снова вспомнить легенду, и, ну, возможно, просто блогер решил хайпануть на теме и поднять себе просмотров, чем вызвал бурю обсуждения в местных пабликах, потому что это видео сразу взяли местные телеграм-каналы с обсуждением, правда или неправда, но многие сразу же пришли к выводу, что действительно новость неправдивая, как потом сам Лебедев подтвердил, и местные власти опровергли информацию о закрытии Донбасс-арены, но, однако же, люди очень сильно разделились в своих мнениях, потому что некоторые стали говорить о том, что Донбасс-арену нельзя уничтожать ни в коем случае, это символ города, это его история, как великая история. А другие же начали говорить о том, что, ну, в принципе, Донбасс-арену стоит снести, возможно, даже построить что-то новое на ее месте, либо же просто снести как напоминание об Украине. А другие же начали спорить о том, что это как бы напоминание об успешной Украине, и вы настолько не хотите помнить свою историю, что вот готовы снести все, лишь бы поверить в то, что, как вам сейчас плохо, но сделать вид, что вам на самом деле хорошо. Поэтому там дискуссии идут уже второй день, несмотря на то, что как бы, ну, новость абсолютно фейковая.
Ну, тема-то больная, наверное. Когда-то самый современный стадион в Украине. Как он сейчас выглядит? Там что-то происходит?
Стадион использовался в разных целях. Сначала там был штаб выдачи гуманитарной помощи, потом, по некоторым сведениям, там хранили боеприпасы. Сейчас Донбасс-арена, по сути, находится в запустении, потому что матчи там не проводятся, концерты там никакие не проводятся. Мяч, который мы сейчас видели на экране, многие знают, что это как бы это фонтан, и мяч крутится под напором струи воды, с водой в Донецке перебои, поэтому мяч уже давно не крутится. Парк возле Донбасс-арены пришел в негодность. Там не убирают это, если кто-то помнит из местных жителей, каким был парк возле Донбасс-арены до российского вторжения, то как бы, ну, то сейчас это выглядит просто как сухостой, грязь и вот, ну, разрушенная плитка, хотя раньше этот стадион принимал матчи Лиги Европы, чемпионата Европы, Лиги Чемпионов, и на нем выступали Бейонсе, Рианна и другие звезды мирового масштаба.
Ну, а каким его запомнили вот горожане до войны? Там, наверное, тоже в обсуждении, да, это проскальзывало. Была ли там какая-то ностальгия по поводу, ну, по тем временам, когда это все было ухожено, проводились мероприятия, но это было место встречи для дончан?
Многие, даже те, кто остались в оккупации, в обсуждении темы с Донбасс-арены, говорят о том, что, в принципе, это их самое яркое какое-то воспоминание у кого-то молодости, у кого-то уже более взрослых лет, о том, что Донбасс-арена — это всегда какой-то праздник, и если не футбола, то творчество, и это место притяжения, действительно, там проводили фотосессии, гуляли свадьбы, назначали свидания, ходили всеми семьями на футбол. Вот такое было место притяжения, и многие говорят о том, что несмотря на то, что там сейчас город оккупирован, неизвестно, будет ли деоккупация, останется ли Донбасс-арена, люди все равно будут хранить для себя эти воспоминания, и если вот город освободят, и Донбасс-арена еще останется, то они обязательно придут туда на матч своей любимой команды, придут поддержать «Шахтёр» и будут по-прежнему ходить на стадион. Многие, кстати, говорят еще о том, что Донбасс-арену даже как бы, ну, нельзя сносить ни в коем случае, даже если она пострадает там каким-то образом от военных действий, будет спровоцирована, то ее нужно будет отстроить в любом случае, потому что это символ того, что действительно Донецк — сильный, красивый город, и это успешный город. И Донбасс-арена является как бы памятником тому успеху, который, по сути, забрали у горожан.
Да, ну действительно, даже вот в Донецке никто не жаловался ни на расположение Донбасс-арены, ни на ее внешний вид. Была она самой современной ареной на свое время в Украине, дончане ею гордились. Даша, спасибо тебе огромное. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс». и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем вам подписаться на наш Телеграм. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании. Не забудьте подписаться на нас и в Ютубе, поставить колокольчик, как не пропустите новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Если хотите нас поблагодарить, поставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Спасибо еще раз, что были с нами. Удачи, до завтра.